Шалом. Здравствуйте. У нас сегодня интересная тема. Тура и вегетарианство. Наше отношение к животным вообще, в частности, к мучениям животных. Тема очень актуальная. И я хотел бы начать со слов Льва Николаевича Толстого. Есть у него одно эссе, которое называется «Первая ступень». Он пишет следующие слова. 10 лет... Кормила корова тебя и твоих детей. Одевала и грела тебя овца своей шерстью. Какая же им за это награда? Перерезать горло и съесть. То есть Толстой ставит нас в неудобное положение. Он говорит, какое право есть у нас, у людей, убивать животных. Это наша благодарность тем животным, которые нас кормят и одевают. И на самом деле мы видим, что в последние годы вегетарианство, или, так скажем, приравнивание человека к животному, это стало каким-то вот символом прогресса. Это, можно сказать, то, что называется современной моралью. И всякий человек, который этому не следует, он в глазах идеологически подкован вегетарианца, он аморален. И нам сегодня предстоит интересная и сложная задача понять более глубоко, вообще, что такое вегетарианство, откуда оно взялось, каков наш взгляд на употребление животных в пищу и использование животных вообще, что на эту тему говорит Тора. Я хотел привести еще несколько фактов, да, для того, чтобы немножко войти в тему, да, все это из нашей современной жизни. В 2014 году в Аргентине был интересный суд. Было принято решение освободить орангутанга, обезьяну по имени Сандра, выпустить ее на свободу. Кто это требовал? Юристы из Аргентинской ассоциации профессиональных адвокатов за права животных. Они доказывали, что эта обезьяна, она является нечеловеческой личностью. То есть она личность, то есть у нее есть права. И, соответственно, мы не можем незаконно лишать ее свободы. И они требовали, и они добились от суда того, чтобы эту Сандру освободили из заключения и пустили в какой-то заповедник. Эта Сандра, она родилась в Германии в 1984 году. Потом на каком-то этапе, через 10 лет, она переехала в Буэнос-Айрес, в Аргентину. И она была в неволе. Обезьяну не спросили, хочет ли она сама выйти на свободу. И даже то, что специалисты утверждали, что ей трудно будет прижиться в новых условиях, если она выросла в неволе, будет очень тяжело, это не было принято во внимание. Но интересен подход, да, то есть подход современного человека, я говорю о людях нашего поколения, к животным, он, в принципе, это равноправное существо, то есть как они называют это нечеловеческая личность. Я хочу зацитировать несколько слов из этого процесса. Это откроет путь не на волю не только для человекообразных обезьян, но для иных высокоразвитых животных, которые несправедливо и произвольно лишаются свободы в зоопарках, цирках, аквапарках и научных лабораториях. Да, это интересный факт. Несколько лет до этого было что-то похожее, суд в Америке. Там была другая история. Один британский фотограф, которого звали Давид Слейтер, он направился в Индонезию для того, чтобы фотографировать хохлатых павианов. Он установил свою аппаратуру и отдалился. И подошла какая-то обезьяна, то есть в данной ситуации макака. И она сделала то, что мы сейчас называем селфи. То есть она сфотографировала себя несколько раз, там несколько фотографий получились не очень удачными, а несколько получились очень даже хорошо. И вот Wikimedia, это определенный ресурс, они поместили одну из фотографий, то есть селфи этой обезьяны, этой макаки на свой сайт, не заплатив фотографу. Он пришел с претензией, да, вот этот вики-ресурс, который взяли фотографию, не заплатив. Это неправильно, да, потому что у него есть авторские права. Но вышли защитники и сказали, что так как фотографию сделал не человек, а сделала обезьяна, соответственно, у него не может быть претензий на авторские права, то есть автором с ним является обезьяна. Обезьяна, естественно, не требовала платы за эту фотографию. Но в данной ситуации судьи в Америке были менее лояльным к животным, и к этой обезьяне, и они, да, присудили Дэвиду Слайту его деньги, но на том условии, что 25% от этой суммы он пожертвует на поддержку вот этого конкретного вида, вот этих вот макак в Индонезии. Да, то есть это вот современный подход, и вопросы, которые возникают в связи с этим, они очень серьезные. Да? Насколько у нас, если мы приравниваем животных к личности человека, называем их нечеловеческой личностью, действительно, на первый взгляд, у нас нет права их использовать, и тем более и убивать их для того, чтобы употреблять в пищу. И мы знаем, что быть вегетарианцем в современном обществе считается как бы определенным стилем, да, и такой человек, он воспринимается в глазах многих людей в Европе как человек прогрессивный. Есть более строгие формы вегетарианства, веганства. Так или иначе, нужно понять, откуда эта мораль берется, почему, на каком основании это вообще можно назвать моралью или нравственностью, и спорим ли вообще вот с этим определением. Еще одна история, да, которая тоже можно предварить наше сегодняшнее занятие. Речь идет об очень известном человеке в истории человечества. И когда он был солдатом, простым солдатом, он подобрал одного бездомного щенка, и он шел с ним, и он защищал его и от холода, и от голода, делил с ним все свои приверты и невзгоды. Это была Первая мировая война. И после войны он оставил этого щенка с собой. После того, как он закончилась война, этот человек стал расти как бы в плане карьеры. Да, он поднялся наверх по лестнице карьеры. Он заявил, что необходимо сделать особое ударение на защиту животных и стремление пробудить милосердие как один из высших приоритетов общества. Один из соратников этого деятеля, он говорил, я просто зачитываю это в русском переводе, нельзя человеку возвышать себя над животным. Разве у животных нет понимания, возможности говорить? То, что мы не можем это восприять, не говорит о том, что этого не существует. То есть то, что мы не чувствуем, мы не понимаем язык животных, это не значит, что они могут выражать какие-то чувства. Соответственно, какое право у тебя, у человека, есть возвышаться над ними? Еще один сподвижник того же самого человека основал первую в Европе Академию психологии животных в 1938 году. А третий соратник, да, мы сейчас назовем их имена, да, он сказал в 1938 году, что охота есть не больше, не меньше, как это называется, рецах ам, то есть массовое убийство. Кто были эти люди? Так вот, тот солдат, который нашел щенка и опекал его, это был Адольф Гитлер. Автор изречения, да, что нельзя человеку возвышаться над животными, был рейхсминистром пропаганды и просвещения нацистской Германии Йозеф Геббельс. Тот, кто открыл Академию психологии животных, это был рейхсминистр авиации, это был Геринг. И последний, тот, который выступал против охоты, да, это был рейхсфюрер СС Гайнрих Гиммлер. Да, то есть все эти имена известны. И мы знаем, да, что в 1933 году, когда только Гитлер пришел к власти, он учредил Имперский союз немецких обществ защиты животных. Теперь там была медаль с портретом Гитлера. И было написано так, да, что эпохи любви потребуются для того, чтобы оплатить животным за их службу и потерянные жизни. Потеря жизни животных. Оплатить животным. Это факт, это исторический факт. Я думаю, что это известный факт. Теперь мы не можем сказать, что любитель животных, он обязательно будет убийцей. Да? Но однозначно мы видим здесь, да, что человек, который выделяется своей любовью к животным, это не всегда свидетельствует о его высокой морали. Я помню, что когда мне в детстве подарили сборник карикатур, это было в Советском Союзе, карикатуры времен войны у Крыниксы, у Прянов, Крылов, Соколов были такие карикатурист во время войны, я помню, что был один стишок, который написал Самуил Яковлевич Маршак по этому поводу. Я его вам зачитаю. «Этот добрый человечек заказал себе медаль. Мне зарезанных овечек и барашков очень жаль. Как известно, у медали есть другая сторона. И на ней мы прочитали роковые письмена. Не нужна мне кровь овечья, а нужна мне человечья». Надо будет понять, да, каковы корни, да, почему те люди, которые были архитекторами, исполнителями одного из страшнейших преступлений в истории человечества, они пытались выделиться вот именно вот в этой сфере. Да. Это нужно понять и осмыслить. Теперь, среди современных защитников прав животных есть разные люди. Да. Есть люди с идеологической подплекой, с идеологией, да, которые, в принципе, приравнивают животных к человеку. Соответственно, там нет никакого права их не убивать, не заниматься тестированием там, или опытами над животными. И, опять же, как мы уже упомянули, есть разные уровни. Вот, есть люди, которые просто удерживают себя от употребления мяса по каким-то другим причинам, техническим причинам. О них сейчас речь не идет. Кто-то из соображений здоровья, кто-то просто чувствует, что так как у него есть какое-то домашнее животное, ему трудно сейчас употреблять в пищу другое животное, которое похоже на его питомца. Да, мы сейчас не говорим про какие-либо чувства, мы сейчас говорим о какой-то идеологии, которая возвела вот то, что мы называем любовь к животным, защита их прав до уровня морали. Как вообще, в принципе, да, определяется мораль? Подходит, допустим, сидит кто-то за столиком, и он сейчас кушает бульон, да, и подходит к нему другой человек и говорит, что он аморальная личность, потому что он кушает бульон. Да, на каком основании он это заявляет? Как это можно воспринимать вообще? Как вообще рождается подобного рода теория? Те темы, которые мы сегодня разбираем, эти темы сложные, но мы постараемся все-таки уложиться в одно занятие. Давайте сделаем небольшую экскурсию в предыдущее столетие. 20 век. Первая часть 20 столетия была наполнена идеологией. Коммунизм, социализм, национал-социализм. Люди шли и готовы были гибнуть за идею, за какую-то идеологию. После того, как человечество увидело, к чему это привело, какую цену идеологии взыскали у человечества, сколько людей погибло на этом жертвеннике идеологии, человечество поменяло направление. Если в первой части 20-го столетия в центре была идеология, то во второй части 20-го столетия в центре стал человек. Теперь человек, его желания, его интересы – это то, что определяет, что является главным. То, что человеку нравится. То, что он любит – это хорошее. То, что ему не нравится и он не любит, то, что ему мешает – это плохое. Все очень просто. Теперь, когда мы говорим об обществе, так, таким образом, большинство людей определяют, что хорошо и что плохо. То есть определяют, что есть мораль. Есть один писатель израильский, его зовут Самех Изгар, или как его настоящее его имя, это Изгар Смелянский. Он сказал такую вещь. Те принципы, которые я избрал, они хорошие. Почему они хорошие? Потому что я их избрал. То есть то, что мне нравится, оно есть хорошо, да, и это есть моя идеология, и это есть моя мораль. Все очень просто. То есть человек, его интересы, его личные аппетиты – это то, что определяет мораль. Теперь, если мы спросим у человека, который исповедует, скажем так, идеологическое вегетарианство, почему он это делает, он скажет, что это морально. Кто определил, что это является моральным? Это какие-то его личные чувства. Когда мы упомянули Толстого в самом начале нашего занятия, Толстой был проповедником вегетарианства. Где-то в возрасте 50 лет, он так рассказывает, он пережил какое-то потрясение, он был на тульских бойнях, там, где он просто присутствовал во время забоя одного быка. Да, он увидел, как этот бык, то есть я не буду сейчас это расписывать, да, в любом случае, да, его убой скота и его потряд. Да, с тех пор вот он про это говорил. Да, то есть, еще раз, да, мы считаемся с чувствами людей, да, но каким образом остановится идеология? Если мне удается убедить группу людей, да, или большинство, то есть у меня есть в распоряжении мои таланты и деньги или средства массовой информации. И большинство людей теперь придерживаются того, что, в принципе, я провозглашаю, то это становится моралью. Да, таким образом строится мораль в современном обществе. Да, и я вам приведу несколько крайних примеров. Один израильский профессор, он заявил в интервью, вещь не связанная в данный момент с животными, он заявил следующую вещь, что нет пользы в неполноценной жизни. Что имеется в виду? Есть люди, которые прикованы, не дай бог, к кроватям, люди больные, иногда это люди обреченные, иногда люди, которые, то, что называют растения, которые, жизнь которых поддерживается извне. Он это называет неполноценной жизнью. Он говорит, что это затраты для государства. И в такой жизни, то есть в неполноценной жизни нет пользы. Да? То есть их нужно просто отключать от тех приборов, к которым подключены. Да? Потому что такая жизнь не имеет какой-либо ценности. Теперь, почему и он провозглашает этот мини-мораль? Есть в этом логика? Наверное, есть. Да? Но он считает, что это морально. Если ему сейчас удастся доказать, что это правильно, и у него будут приверженцы, да, и мы, то, что называется, демократическое общество позволит ему и этому обществу вырасти, да, то это станет в современном обществе нормой морали. Нам это режет ухо, да, мы вспоминаем, мы должны знать, да, что если мы заглянем в историю, то нацисты нам известны своими преступлениями во время войны, но мы должны понимать и знать, что это началось намного раньше. Еще до войны было убито в самой Германии около 70 тысяч, то есть это та статистика, которую я видел, людей неполноценных, то есть душевно больных. Почему? Да, потому что это люди обуза для общества. И тогда уже, да, встали в Германии люди, которые были против этого, но идеология работала на глав нацистской партии. Да. Вывешивались объявления, где было написано, была фотография какого-то умалишенного человека, и было написано, что этот человек стоит нашей родине 60 тысяч рейхсмарок в год. Да. То есть после того, как люди они это воспринимают, и это становится частью идеологии, это уже становится оправданно. Теперь, еще один факт, да, это не самый приятный факт, да, но как бы мы живем в этом мире, должны понимать, что происходит. Ежегодно в Израиле происходит 20 тысяч абортов. 20 тысяч абортов. И это большая цифра, несмотря на то, что есть какая-то комиссия, которая не допускает всех до абортов. В 2011 году встал один из членов Кнессета, который до сих пор, кстати, в Кнессете, да, не будем называть его имя, один из членов Кнессета, для того, чтобы он выступал за отмену этой комиссии, этого комитета, и ратовал за то, чтобы дать свободу решения женщинам, сказать, о праве на аборт. Да, причем, еще раз, да, этот человек относится, скажем так, к левой части общества, которая ратует за права меньшинств, наверняка за права животных, да и вместе с тем, ратуя за права женщин, то есть как бы свобода распоряжаться своим телом, да, он готов лишить жизни десятки тысяч детей, которые, вся проблема которых в том, что еще пока не родились, и они просто не могут постоять за свои права. Мы знаем, что у ребенка бьется сердце, и этот эмбрион, ребенок в утробе матери, он чувствует, и он же живет своей определенной жизнью. Наши мудрецы знали об этом намного раньше. Рабби Йоханан бен Закай, у него было несколько видных учеников, Мишна перечисляет 5 видных учеников, и он перечислял хорошие качества каждого из них. Один из его учеников, это Йошуа бен Ханани, он сказал, ашра едет то. Да, то есть он подчеркнул, что счастливо родившего. Он дал комплимент его маме. Так мудрецы говорят, то есть еще раз, да, речь идет о мудрецах, которые жили около 2000 лет назад. 2000 лет назад. В чем была особенная заслуга мамы. Еще будучи беременной, она ходила в синагоги, там где сидели мудрецы, изучали Тору, чтобы ее еще не родившийся ребенок, он также смог поучаствовать, послушать, прочувствовать то, что там происходит. И Рабби Йоханан бен Закай сказал, что это, видимо, то, что повлияло на его величие, то, что человек после того, как родился, стал одним из виднейших мудрецов народа Израиля. То есть уже тогда мы знали, что ребенок в утробе матери, он чувствует, он слышит, и можно повлиять на его развитие каким-то образом. Но некто, который заботится о правах людей, да, или о правах меньшинств, приходит, и он заявляет во всеуслышание, да, что, что женщина способна, она может, у нее есть право распоряжаться своим телом за счет других жизней. Теперь он не один. Да, если он с трибуны провозглашает во всеуслышание, это значит, что у него есть приверженцы. Да, и мы задумываемся, а где, собственно, мораль? Это очень просто. Все очень просто. В современном обществе мораль определяется личными интересами. Личными интересами. То, что мне хорошо, это есть морально. И если я смогу убедить большинство людей, то это станет нормой морали. Да? То есть для того, чтобы просто понимать, где и в каком обществе мы живем. Теперь, соответственно, человек, который, допустим, не использует в качестве пищи животных, да, это его право. Тем более, что для кого-то это может быть из соображений здоровья. Вот. Но когда человек это возводит в ранг идеологии, и мы начинаем недоумевать, откуда это берется, да, почему это стало идеологией, почему это становится нормой, нужно немножко углубиться и понять, на каком основании он это утверждает. Что говорит Тора на эту тему? Что Тора говорит на тему убийства животных? Мы видим, если мы откроем Тору, что на первый взгляд есть, не на первый взгляд, да, вообще есть разрешение забоя скота. Были же во времена храма были жертвоприношения. И нам разрешено употреблять животных в пищу. Написано, нету радости в праздники без мяса и без вина. Да, то есть мясо является частью праздничной трапезы человека. Да, а для этого необходимо убить животное. Почему Тора это разрешает? Ведь Всевышний милосерден, у нас есть масса отрывков в Торе, где говорится о том, что Всевышний милосерден по отношению ко всем творениям. Так прежде чем мы приведем примеры из Торы о том, что Тора действительно очень и очень заботится о нашем отношении к животным, мы приведем отрывок в самой первой книге Торы, книга Брейшит, да, в самой первой главе, после того, как Всевышний Творец мира, он завершает творение. Он благословляет человека и говорит ему, владитесь, размножайтесь, наполняйте эту землю, владейте ей, и владейте всеми птицами небесными, и рыбой, и всеми животными, которые наполняют эту землю. То есть, другими словами, Всевышний сообщает своему творению, что он является центральной фигурой в этом творении. И все, что создано вокруг, это создано ради него, ради помощи ему, человек. У него есть высокие цели. Действительно, в книге Йов написано «Айр пера адам и валет». «Айр пера» – человек рождается диким ослом. Да? Человек рождается диким ослом, но его миссия в этом мире – это поднять себя духовно, вырасти духовно, исполняя заповеди Творца. Если мы ориентируемся на Тору, на повеление Творца, да, в принципе, да, для нас это единственный источник, да, где Творец полностью выражается, сказать, что он ожидает от каждого из людей в этом мире, то мы возвышаемся духовно и возвышаем весь мир вместе с нами. Мидраш говорит, что когда первый человек только был создан, это был шестой день творения, то Всевышний сделал ему такую своего рода экскурсию по Ган-Эдену и показал ему, говорит, посмотри, насколько прекрасен этот мир. Все, что я создал ради тебя. Будь осторожен, чтобы не испортить это творение. Получается так, что если человек, он живет осознанно, да, и он исполняет волю Творца, старается построить себя, да, это понятно, что это дело всей нашей жизни, то он возвышается сам, и он возвышает все творения, которые ему в этом помогают. Если же он абстрагируется и живет, как он хочет, и если у него свобода выбора в этом мире, он действительно может избрать такой путь, то он не только ломает свою жизнь, но также портит и опускает все творение, которое вокруг него. Таким образом, если мы понимаем и осознаем, что человек – это центральная фигура в творении, да, и все, что создано вокруг, оно создано ради него. И человек аккуратно и умело, пользуясь этим, он живет осознанно, да, это на благо ему, на благо всему творению. Вместе с тем, что Тора разрешает нам питаться, да, то есть забой животных, мы видим, что Тора очень и очень трепетно относится к тому, что мы называем цар-балей-хаим. Приведем несколько примеров, насколько нам позволят рамки нашего занятия, мы не можем слишком много распространяться. Несколько запретов Торы, связанных с животными. Так, например, если мы видим, так написано в Торе напрямую, да, это, если мы видим, есть осел, это груженный осел, и это вообще, этот осел не принадлежит мне, он просто принадлежит моему товарищу, то я должен помочь ему разгрузить. Даже если я тороплюсь, и у меня есть какие-то свои дела, я должен остановиться и помочь этому человеку разгрузить осла. Почему? Говорит Талмуд, из-за того, что животное мучится под этой ношей, я должен ему помочь разгрузиться. Есть несколько запретов Торы. Например, запрет забирать яйца у птицы. Да, то есть, если птица, да, и она сейчас высиживает яйца. Мне эти яйца нужны для чего? Да? Человек хочет взять яичницу. Вот, так написано, что сначала нужно отогнать маму, а потом уже можно брать яйца. Почему? Да, потому что на инстинктивном уровне животное, оно милосердно к своим, у нее есть милосердие к своим будущим потомкам. Теперь, когда она это видит, да, это вызывает у нее неприятные чувства. Да, поэтому сначала отгоняют ее, потом берут яйца. То же самое, когда нужно, скажем, забить теленка, так это не делается вместе с мамой. Да, это тоже один запрет Торы. Есть запрет Торы впрягать в одну упряжку двух разных животных. В Торе идет речь о быке и осле, бык и осел в одной упряжке. Почему это так? Потому что они в одной упряжке мучаются. Есть несколько объяснений, почему они мучаются. В принципе, да, книга Хинур говорит, что разные животные не всегда комфортно себя чувствуют вместе. Там мы знаем, что есть, конечно, кошки, которые дружат с собаками, да, но это не правило. Вот. Во-вторых, если они разные по своему физическому строению, по своим силам, да, то это всегда один за счет другого. Да, то есть, если он более слабый, то он более сильный. Если в одной упряжке вместе пашут, да, так они оба страдают. Поэтому есть запрет их ставить в одну упряжку не только во время пахоты, это вообще в принципе. Есть еще одно интересное объяснение от Хискуни, одного из комментаторов, что мы знаем, что бык – это жвачное животное. Жвачное животное, а осел, он не жует жвачку и осел, когда он видит, что бык жует. То есть он видит, что он, так сказать, у него, он кушает, да. Если он голодный, то это ему доставляет какой-то дискомфорт. Вот. И поэтому нет, поэтому не впрягаем. То есть с такими мелочами Тора считается. Есть запрет Торы затыкать рот быку во время, скажем, молодьбы. Да? То есть он может питаться от того, чем он занимается. Да? Он сейчас работает на поле, да, ему нельзя затыкать рот, потому что это вызывает мучение. Да? Он хочет попробовать, ему не дают. Вот. Это тоже связано с запретом мучить животных. Вообще в трактате Брахот Вавилонского Талмуда написано, что если у меня есть домашние животные, то мне нельзя садиться за утреннюю трапезу, начинать завтрак, пока я не покормлю своих животных. Да? То есть после того, как убедился, что они получили, да, это касается только животных, касается также и рыб. Вот, это касается только еды, касается также питья. Насчет питья есть разные мнения, да, но так или иначе, Тора заботится о том, чтобы наши животные были сыты, прежде чем мы покормили наших детей. Сама шхита, когда мы смотрим на, изучаем более подробно законы убоя животных, то мы видим, что, несмотря на то, что убой разрешен, да, но это делается таким образом, чтобы страдания были сведены до минимума. Да, то есть те артерии, которые перерезаются, это моментальная смерть, так чтобы животное не мучилось. И те, кто знакомы с законами шхита, то есть кошерного забоя животных, знают, насколько много тонкостей есть. И даже если какая-то заусеница на ноже, то это уже считается некошерная шхита. Чем это обусловлено? Обусловлено тем, что как можно меньше приносить неприятности этому животному, не причинять ему страданий. То есть, с одной стороны, мы видим, что животное разрешено для человека, но только ровно столько, сколько необходимо для его нормального функционирования. Да? Все, что касается минимального мучения для животного, неоправданно, это строго запрещено, и это запрет Тора, То, что называется на иврите Цаар Баалей Хаим. Когда мы противопоставляем интересы человека и животного, да, в Британии было проведено интересное исследование. Дали клич где-то, может быть, в социальных сетях, что есть какая-то собака. И она находится в очень плохом состоянии, и только операция может ее спасти. И откликнулось очень много людей. Вот. Моментально собрали необходимую сумму. Вслед за этим была публикация, что есть человек, который нуждается в пересадке почки. И это тоже стоит больших денег. Насобирали копейки. Да? То есть, как это объяснить? Да? Это, мы про это говорили, да, это связано с тем, что после того, как мы возводим охрану животных, да, как вершину морали, да, это нарушается равновесие. Тура дает четкие пропорции. Интересно, да, что вообще, в принципе, качество, то есть личное качество человека в Торе называется медот. Медот, меда, мы видим, значит размер. Другими словами, когда мы говорим о духовной целостности человека, да, нету однозначно плохих качеств, как и нет однозначно хороших. Просто есть разные пропорции, и Тура нам дает правильные пропорции использования каждого из качеств. То есть даже плохие качества, такие как жестокость, они иногда уместны. И даже очень хорошие качества, как милосердие, у них есть тоже свои рамки. Да? Тем самым, что мы работаем над собой, мы работаем над своими качествами, мы достигаем целостности. То же самое, да, все элементы творения, Тура, она определяет четкие пропорции. Я хочу привести один пример из Талмуда, который также ставит нас перед определенной дилеммой. Животное и человек. В трактате Баба Меция, Вавилонского Талмуда, написано так. Есть у нас две заповеди в Торе, связанные с разгрузкой и погрузкой ослов. Это не обязательно ослы, это может быть любое животное. То есть в одном Торе, в одном месте Тура повелевает, как мы уже упоминали, есть груженный осел, помочь его разгрузить. Помочь его разгрузить, и тут мы заботимся, собственно, о животном. Другой отрывок в Торе, то есть у нас есть другая заповедь, окем таким, если мы видим, что, наоборот, хозяин, он грузит своего осла. Сейчас они, например, собираются в дальнюю дорогу. Хозяин его грузит, у нас есть заповедь помочь загрузить этого осла. В данной ситуации это помощь хозяину, не помощь животному. Что делать, если у меня есть дилемма? Эту дилемму рассматривает Талмуд. То есть два человека. Да? Один из них грузит осла, то есть нагружает его, загружает его. А другой, наоборот, да, у него он же груженный осел, он пришел с дальней дороги, его нужно разгрузить. Кому я должен в первую очередь помочь? Не могу разорваться. Да? Тура обязан сделать то и другое, но не могу разорваться. Так что чем я должен заняться? Тура говорит, что я должен помочь тому человеку, который разгружает осла. Почему? Потому что там есть мучение животного. То есть, так как там животное мучится, прежде разгрузить того осла, а потом помочь этому загрузить другого осла. Более сложная ситуация, когда те же двое, один с груженным ослом, один, который его как раз нагружает в дальний путь, но да, тот, который загружает осла, он мой враг. Человек враг. Да, не осел. А тот, который разгружает осла, то есть стоит осел и мучается, он мой друг. В обычной ситуации, еще раз, нам нужно было бы разгрузить прежде всего того осла. Но здесь хозяин того осла, которого нужно разгрузить, это мой друг. А хозяин того осла, которого нужно разгрузить, он мой враг. Как поступать в данной ситуации? Талмуд говорит, нужно помочь загрузить не другу. Почему нужно подтвердить нервы? Там есть осел, который мучится. Здесь осел все в порядке. Да? Он сейчас после длинной ночи, он отдохнувший, да, сытый. И он прекрасно себя чувствует. Нет, это осел принадлежит недругу, ненавистнику. Мне нужно себя перебороть. Это моя духовная работа. Перебороть себя, чтобы помочь недругу. Это прежде. То есть Тура очень четко определяет пропорции. Да, необходимо заботиться о животных. И мы должны быть милосердны к ним. Но когда на чаше весов стоит духовная целостность человека, его работа над собой, над своими качествами, то, что называем ецер ара, а я ни в коем случае не хочу помогать сейчас своему ненавистнику, ни в чем. Я должен перебороть себя и помочь ему загрузить осла, это прежде. То есть мы видим здесь, да, что Тора четко определяет, что духовная целостность твоя, она прежде. И тем более, если это касается, если у нас есть жизнь человека и жизнь животного. На самом деле, это не вот этот вопрос, он не возник сейчас. Вопрос пропорции, он был очень давно, и есть интересная книга. Книга называется «Сефер Икарим». Книга основ, которую написал Раби Йосеф Эльбо около 600 лет назад. Это был один из великих мудрецов Испании. Он объясняет подробно то, что произошло как бы у истоков творения. Мы знаем, что первого человека звали Адам. Да? И у него были дети. Каин, Гевель, да, в дальнейшем был Шет. Да? И история с Каин и Гевель. Только Каин убивает Гевель, она приводится прямым текстом в Торе. Это было первое убийство в истории человечества. И он подробно разъясняет, что там происходило. Как это произошло. Почему вообще к Каину были претензии. Так вот, Каин, он был инициатором жертвоприношения. Каин и Эвель, они поделили род деятельности. Каин занимался земледелием, а Эвель, он занимался животноводством. И вот Каин, он решил принести жертву Всевышнему. Из плодов своего труда, да, то есть это были не самые лучшие плоды, да, то есть он не принес фрукты, он принес зарапештан, что принес так, семечки льна, да, принес семечки льна, и Всевышний не принял его жертву, а принял жертву Эвеля. Рабби Йосеф Эльбо говорит, за что, в принципе, Каин заслужил порицание. Да, не может быть, чтобы такое строгое порицание, лепета хатат рувец, тип все, то, что в Торе написано было за то, что он принес не самые качественные плоды, в конце концов, он был инициатором жертвоприношения. Пишет Рабби Йосеф Эльбо, что у Каина была серьезная мировоззренческая проблема. Его ошибка была более глубокой. Почему он вообще не занимался животноводством? У него была такая теория, но он пришел к выводу, что человек – это создание Творца, и животное – создание Творца, и они равны. Так на каком основании я буду лишать жизни животных? То, другими словами, он приравнял себя к животным. И после того, как Всевышний принял жертву Гевеля, который да, принес животное в жертву, да, Каин не сделал правильный вывод. Каин решил, что окей, сейчас я вижу, что можно и убивать животных. Так теперь, если мы равны, и мы, и животных, можно убить также и Эвеля. Да, это то, что привело, в принципе, к первой смерти. Мы обратим внимание, да, что многие режимы, которые отличались особой кровожадностью, да, они очень любили и активно вводили в систему образования теорию Дарвина. Теория Дарвина, она, в принципе, утверждает, да, что человек, теория эволюции, да, человек, в принципе, да, это развитое животное. Эта теория, на самом деле, она очень и очень удобна. Почему она удобна? Потому что если мы признаем, что человек – это создание Творца, значит, есть Творец. Если есть Творец, а я творение, значит, меня не просто так создали, значит, у меня есть какая-то цель, ради чего ты меня создали, да? Это значит, меня чему-то обязывает по отношению к Творцу или по отношению к другим людям. Человек не очень хочет чувствовать кому-то обязанным. Ему проще плыть по течению, жить, как он хочет. Тебе теория Дарвина, она дает тебе простор, да? Ты можешь жить, как ты хочешь. Ведь если ты животное, только более развитое животное, так в принципе, что тебя обязывает? Мораль? Что такое мораль? Мы приводили примеры морали. Мораль, она может меняться, можно менять мораль как перчатки, да, и никому от этого не холодно. То есть это очень удобно. Поэтому мы видим, что и в нацистской Германии, и другие режимы, да, они как бы очень любили. То есть другими словами, человек думает, что когда он приравнивает животное к человеку, он тем самым возвышает животное до уровня себя. Нет. Он унижает себя до уровня животного. А это выглядит очень унизительно. Может быть, да, но это очень и очень удобно. Почему? Потому что если мы с животными в одной лодке, то это меня ничего не обязывает. Я могу вести себя, как я хочу, и никто мне слова не скажет. Я просто, извините, интеллигентная скотина, так что вы от меня требуете? Наши мудрецы в трактате «Авод» говорят, молись о благополучии той стороны, где ты живешь. У нас есть обязанность молиться. У меня в руках был сидур, то есть молитвенник, который был издан в царской России в позапрошлом веке, да, где частью молитвы была молитва за царя. Да, и это извините, не подхалимаш, это не требование государства. Да, это наши мудрецы говорят молиться о той стране, в которой ты живешь. И почему? Да, что если бы не страх перед властями, то есть если бы не правовая система той страны, где находится этот человек, один другого живьем проглотил. Да? То есть человек без рамок, человек, который живет по течению, да? Плывет по течению, живет как ему взбредится, да? это очень опасное животное. Соответственно, да, когда мы боремся о правах животных, я не думаю, что все люди так глубоко это анализируют, потому что действительно наши чувства нас обязывают относиться к животным хорошо, и у нас, как говорится, собака друг человека, и у нас есть близкие помощники из ряда животных, да? Но нужно понимать приоритет, нужно четко осознавать пропорции, что является главным, что второстепенным. Человек – это венец творения, человек стоит в центре творения, есть тесная связь между творением и Творцом, есть задача человека в этом мире – возвысить себя и возвысить весь мир вокруг себя, и это работа. Интересно, да, я просто помню, что я слышал, что глава Ишивы Слободка. Слободка сейчас это район в Ковно, в Каунасе. Раньше это было отдельное место, недалеко от Каунаса. Там была одна из крупнейших литовских шив до войны, да, потом она переехала в Израиль. Так глава Ишивы Слободка, Раби Моше Мордехай Эпштейн, он был в Германии лет 20, до начала войны это было. И он увидел такую картину, как женщина сидит в парке. И она целует собаку, да, собака в жилетике, да, так, одета с любовью. Да, она ее сидит и целует собаку. Да, то есть, как бы, ну, может быть, у нас бы это вызвало умиление такое, да, такая любовь, да, между человеком и животным. Да, он сразу же на месте процитировал отрывок из книги Оше, да, из книги пророков, где написано «Зовхей Адам Агалим и Шакум». «Зовхей Адам», как переводится, «убивающие людей будут целовать телят». Да? То есть он видел здесь диспропорцию. Да? Когда человек слишком вкладывает то, что называется любовь к животному миру, да, наверняка это за счет любви к человеку, к другому человеку. Да, это он не был пророком, да, но в наших книгах написано, что Хахам Адиф Минавида, что мудрец Торы, да, он в некоторой степени, да, превосходит пророков. То есть он предвидел то, что здесь может произойти. Еще раз, да, это не значит, что каждый человек, который целует животных, любит животных, он потенциальный убийца, ни в коем случае, да, но должна загореться красная лампочка, где у человека есть, где он делает акцент, что является основным, что является второстепенным. Теперь, есть интересный отрывок в Талмуде, где говорится о том, что Ама-Арец, мы сейчас объясним, кто это такой, ему нельзя кушать мясо. Да? Ама-Арец, в прямом переводе с иврит, это человек земли. То есть обычно это используется в значении простолюдин. Да? Но есть несколько уровней, да, простых людей. Да? Есть бур. Бур – это вообще человек, который ничего не знает, полный невежда. И есть Ама-Арец. Ама-Арец, он тоже как бы воспринимается как невежда, но он что-то да знает. Но он просто человек земли. Что значит человек земли? Это человек, который все его интересы, они как бы вокруг всяких материальных вещей. Да? Это дом, квартира, это хорошо и комфортно жить. Это человек, который появляется как Ама-Арец. Так есть Талмуд, так и Псахим, да, он пишет, что Ама-Арец, ему нельзя кушать мясо. Да? Почему нельзя кушать мясо? Так мы сейчас понимаем, да, то есть как бы обычно, еще раз, нет этого запрета в Торе, да, это агада, то есть это повествование, которое дает нам о чем-то задуматься, да, мы просто пытаемся понять, что имеется в виду там. Наши мудрецы говорят, мы вернемся к Ама-Арец, да, наши мудрецы говорят, что если человек заслуживает своими поступками, то он первый из всех тварей. Но если же он не заслуживает, то червь прежде него и даже комар прежде него, то есть комар раньше него и червь раньше него. Что имеется в виду? Мы ведь знаем, что Творец создал творение за 6 дней. Да, и мы знаем, что было создано в каждом. И человек, он был создан лишь... он был последним, да, среди всех творений, которые наполняют. То есть он однозначно был после комара. Так что означает, что если он заслуживает или не заслуживает? Если он заслуживает своим поступком, то есть его, опять же, ну, его жизнь, она осознанна. Он строит себя, он помогает строить тех людей, которые его окружают, он строит то общество, в котором он находится, то он прежде всех, это значит, что все то творение, которое началось с первого дня творения, оно тоже включается в его миссию. Оно ему помогает, оно является вспомогательным элементом его миссии, так он прежде всех, он прежде всех. Но если он эгоист, он не думает ни о ком, и даже о себе он не думает. Этот человек далек от духовности, далек от Бога и далек от плана творения. Да? Этот человек, он опускает все творение, и он не заслуживает этого творения. Так, даже комар прежде него. Потому что действительно комар был создан раньше него. И поэтому тот человек-комар, который, все интересы которого сосредоточены вокруг его материального благополучия, да? Так комар был создан раньше него. Какое право у этого человека есть кушать, если убивать другого животного ради него? Если он сам не оправдывает целетворение, у него нет права кушать мясо, в данной ситуации ему правильно будет вступить в общество вегетарианцев, да, и потому что у него просто нет права кушать животных. Но тот человек, который живет достойно, тот человек, который строит себя, исполняет волю Творца, да, и исполняет заповеди Творца, в каждой мере своих возможностей, да, мы говорим сейчас про все человечество, то человек заслуживает того, чтобы да, кушать мясо, потому что он поднимает себя тем самым, что дает возможность животным быть частью его миссии, да, он возвышает также их. Вы помните ту самую обезьяну Сандру, с которой мы начали наше занятие? Да, эту обезьяну не спросили. Но если бы, допустим, мы сейчас пришли и взяли бы интервью у тех самых животных, которых игнорируют вегетарианцы, и спросили бы их, что бы они на самом деле хотели. Мы бы услышали однозначный ответ. Есть подспудное желание у любой части творения стать элементом того, что мы называем Кидуш Ашем, освящениями имени Творца в этом мире. Есть интересный мидраш. Во времена пророка Ильяу, да, мы знаем, что это было очень давно, народ Израиля, он повально увлекался идолопоклонством. И Ильяу вынужден был бежать. Тот царь Ахав и Изевель, которые были, тогда были нечестивые люди, да, которые склоняли людей к идолопоклонству. И в Танахе, то есть в книгах пророков, царей, там приводится как бы все, что связано с историей Ильяу. Так в конце концов, там говорится о том, что было одно показательное жертвоприношение, где с одной стороны были сотни пророков Бааль, то есть пророков, лжепророков, пророков идолопоклонников, да, служителей идолам. И с другой стороны был один пророк Ильяу. И весь народ Израиля, это был на горе Кармель. И одна из вещей, которая там, это все написано прямым текстом, нужно было принести жертвоприношение. И вот то, чье жертвоприношение будет принято, вот тот человек, он прав. Да? И там были два бычка, которые, в принципе, один предназначался для того, чтобы Ильяу принес в жертву. А другой бычок, он должен был быть принесен этими служителями культа. Да. Так мы знаем, да, из устной Торы, что бычок, который был, должен был принесен идолу, он упирался, да, его не могли сдвинуть никаким образом. Да. Все эти десятки, сотни людей, да, которые пытались его толкнуть, да, не могли его сдвинуть. И он обратился к Илье, он говорит, что я не хочу быть принесенным в жертву идолам. Да? Я не для этого родился. Почему мой брат, да, он сейчас принесет в жертву Творцу, а я должен быть принесен в жертву идолам. Пока ему Ильяу не объяснил, да, что тем самым, что у них не получится тебя принести, да, в этом тоже будет освящение имени Творца, и тогда он согласился. То есть мы видим здесь, да, что желание всего творения, желание, может быть, подспудное желание, да, это стать элементом, стать частью всей этой вот затеи, да, всего этого великого проекта, который называется «Человечество для освящения имени Творца». Вы понимаете, что если вы видите бабушку, да, и пожилой человек, и уже далеко за 90, и она идет тихонечко по улице своими шагами, да, и вы учили в школе, что бабушке нужно помочь перейти улицу, да, но вы берете, хватаете бабушку, да, и вы переводите ее через большую трассу, но она упирается. Она упирается. она не хочет переходить трассу, да, это ей не по дороге, да, нет никакой заповеди в данный момент ее переводить через дорогу, да, это против ее воли. Как мы можем позволить себе, не будучи знакомым с планом творения, не будучи знакомым с тем, кто все это создал, для чего решать, что животным нравится, а что им не нравится, что является моральным, что является аморальным. Есть план творения, как написано в наших книгах, что Всевышний Куча Бригу Истакель Боурай Товара Алма. Всевышний, он смотрел этот, в книгу Тора, да и он творил этот мир. То есть Тора своего рода это план, по которому этот мир построен, да, и в котором как бы указаны все детали этого мира, каким образом, в каких пропорциях и каким образом они должны использоваться. И там значится, что желание любого элемента творения, это может быть даже не обязательно живые существа, это ради того, чтобы стать частью, да, вот этого великого проекта. Рамбам пишет в вступлении к Мишна, да, это такой тоже сам по себе важный труд, что, может быть, есть очень много людей в этом мире, да, далеко не все приходят к правильным выводам. Видим, что есть очень много людей, которые далеки от Творца, и они продолжают так жить, несмотря на то, что есть у всех свобода выбора, сейчас вообще есть доступ, да, к средствам информации, человек может искать правду, может найти правду. Но тем не менее, и тогда, и сейчас подавляющее большинство людей, они живут какими-то своими идеалами, далекими от воли Творца по-настоящему. Да? И, может быть, человек к чему? Да? Рамбам он ставит вопрос, да, как такое может быть? Да? К чему все это? Пишет Рамбам, да, что уже сам тот факт, да, что люди каким-то образом стараются этот мир развивать, да, технологически, и вкладывают, может быть, какие-то часы своей работы в развитие агрономии, да, и каждый в мир своих возможностей, это может быть завод в Китае по производству одежды, да, или это может быть какая-нибудь лаборатория где-нибудь в Силиконовой долине, да, но каждый человек, да, он вкладывает какую-то свою лепту, да, в развитие этого мира, да, и это то, что делает его причастным к цели этого мира. Да? Поэтому написано в наших книгах, что человек, который тот же самый Ам-Арец, тот самый, по которому нет права кушать мясо, придет время и будет этап, как называется, воскрешение из мертвых. Мудрецы говорят, что тот, у кого есть причастность к Торе, у него будет право жить во время воскрешения из мертвых. Да? То есть, как быть причастным человеку, который Ам-Арец. Если он пытается каким-то образом помочь тем людям, которые, да, избрали своим путем изучения Торы. Будь то помочь им финансово, или даже жениться на дочке мудреца Торы, или даже делать с ними какой-то общий бизнес. Любая причастность, чем больше человек к этому причастен, тем больше этого делает участником этого проекта, тем больше будет его заслуга. Рамбам приводит пример, очень интересный, да, что может быть человек, который рисковал своей жизнью, да, и он и переезжал через моря и океаны для того, чтобы заработать себе еще денег, да, и увеличить свое богатство. И вот он построил какой-то дворец, и там есть виноградник. И все это стоит для того, чтобы проходил один человек, который, да, исполняет волю Творца, и он отдохнул полчаса, да, в тени этого дерева, да, или выпил стакан вина из его виноградника, опять же, да, с возвращения, естественно, да, это сказать, уже оправдывает, да, весь, все те труды, которые он сделал. Я хочу подвести итоги того, той темы, которую мы сегодня разбирали. Да. Мы описали ситуацию, да, мы сейчас видим, что защита прав животных – это модное явление в наше время. Да. И те люди, которые это исполняют и проповедуют, да, это считаются прогрессивными людьми, да, но мы постарались немножко углубиться, да, в источники всего. И как бы вывод, который мы можем сделать для самих себя, что необходимы пропорции. Да? Если мы уделяем слишком большое внимание тому, что не следует уделять, то это, как правило, за счет очень-очень важных элементов морали. Я надеюсь, что этот урок был на пользу. И во всяком случае, да, может быть, если какие-то вещи мы не раскрыли полностью, да, но это было почвой для размышления. И я желаю всем нам, чтобы каждый из нас в меру возможностей, да, смог использовать свою жизнь ради себя, ради человечества и Безрат Ашем, да, чтобы наша жизнь, так сказать, была оправдана. Я желаю всем всего самого наилучшего. Спасибо.
Спасибо большое вам, Рав Элияу, за интересный урок. И нам пишут тоже спасибо большое. Здесь в чате можно увидеть. Здорово, есть над чем подумать. Да. Ну, есть такой вопрос о девушке. Я не ем мясо, вегетарианка, но недавно был шидух, и парень любит мясо. Моя обязанность готовить ему мясо на шаббат или нет? Вот такой вопрос, он, конечно, такой более приземленный, но аллаха.
Да, я скажу то, что я слышал от своих учителей, не применительно к вопросу вегетарианства. Иногда ведь думаю, что духовность это что-то такое отстраненное от жизни. Нет. Заботиться о материальности другого человека, это моя духовность. Что это значит? Что если приходит ко мне гость Авраам, про которого говорит Тура, был человек высокодуховный. Но тем не менее, когда к нему пришли трое гостей, это были ангелы, но он не знал, что они были ангелы. Он прислуживал их и давал им самые лучшие явства, которые только могли быть. На тот момент это был язык с горчицей. Да? Это был деликатес номер один. Да? Почему? Потому что этим людям, он думал, что люди, да, это то, что им будет, может быть, вкусно. То есть, другими словами, да, материальность другого человека – это моя духовность. Когда я забочусь о материальных нуждах других, это то, что понимает, поднимает мой духовный уровень. Тем более, когда мы говорим о семье, да, тем более после нашего урока, когда мы немножко постарались расставить акценты, да, что является главным второстепенным, да, мы ничего не имеем против вегетарианства как такового, да, но мы понимаем, да, что это не является основой морали в объективном понимании, да, то есть, конечно, и несомненно, да, это большая заповедь, и это необходимо, да, дать мужу то, что ему нравится, да, и это будет гарантия мира в себе на долгие годы.
Спасибо, Рав Элияу. Следующий вопрос, он тоже почти такой же, но и другой. Кухня в съемной квартире молочная, поэтому на шаббат не готовлю мясо. Мясо едим только в гостях. Можно ли так поступать?
Да, еще раз, да, у нас человека нет запрета питаться, чем он хочет, да, он может питаться только растительной пищей, да, кстати, как, насколько я понимаю, веганы, то есть веганство это такая очень крайняя форма вегетарианства, веганы, кстати, молока тоже не употребляют, потому что это связано с мучениями животных на молочных фермах, ровно как и мед они не употребляют, потому что пчелы их обворовывают, эти пчеловоды, которые вместо того, что они забирают у них мед, им подставляют жженый сахар, да, это тоже считается по отношению к пчелам не аморальным. Да. Но еще раз, да, мы постарались расставить акценты. Да. Понятно, да, что все творение дано нам в пользование, да, и это хорошо для всего творения, чтобы мы жили полноценно. Да. Теперь, если человеку необходимо мясо, это хорошо, да, и он может им питаться, это совершенно нормально, да, и нет в этом совершенно никаких проблем. Вот так что, вот так вот.
Спасибо, Рав Элияу. У нас еще вопросы, поднятая рука, но время, у нас только 2 минуты. Здесь вопрос от Анны, но мне кажется, вы раскрыли тему. Анна пишет, что в 17 веке, тем более ранее, когда человек водил собаку на веревке по населенному пункту, это означало, что ребенок или балуется, либо что-то с ним не так. А сегодня это приобрело массовость, и можно ли это говорить о духовной деградации поколения к поколению? Ну, Анна пишет, что животных она любит, но это как личное наблюдение.
Да, вы совершенно правы, да. Когда человек, он делает излишний акцент, опять же, на своей любви к животным, да, это может показывать, опять же, не обязательно, может показывать, что у него есть проблема с социумом. Это значит, что, может быть, человек, или он разочаровался в человечестве, он находит себя в животном, да, или это могут быть худшие формы, которые мы видели, да, на тех примерах, которые приводили, да, это зажигает красную лампочку. Вы правы?
Татьяна пишет, может ли быть продолжение урока в другой раз и задать много вопросов еще хочется. Я думаю, что можно вопросы как-то сформулировать и прислать. Или...
Да, то есть у нас, в принципе, есть канал, да, в котором мы обсуждаем вопросы в основном брака и семьи, но также вопросы идеологические, да, и вопросы, в принципе, работы над собой, да, и на канале, да, любые вопросы могут задаваться, да, это, как правило, в частной переписке, да, то есть это возможно всем тем, кто является его участниками, да, окей, ваше предложение нужно будет обсудить, да, может быть, да, получится сделать другой урок.